Свободное плавание.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами сегодня Санкт-Петербург Александр Петрович Антропов, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте.
Начало учебного года, школьники, студенты, все вернулись в свои учебные заведения, и, конечно же, особенно остро стоит вопрос у первокурсников, первоклассников, куда обращаться. Но так как вы отвечаете за высшие учебные заведения, расскажите, пожалуйста, вот студентам, куда нужно обращаться и кто может оказать помощь?
Спасибо, Цындыма, за приглашение выступить перед столь представительной аудиторией. Вначале я хочу несколько слов сказать о сети ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сокращенно они называются РУМС. Я так и дальше буду называть, потому что очень длинное название. Или ресурсный центр, так тоже можно сказать. Сеть РУМС в России организовалась в 2017 году на конкурсной основе. 16 ведущих вузов прошли конкурс, и приказом министра образования и науки была организована эта сеть РУМС. Она охватывает практически всю географию России, с запада на восток, с севера на юг. На севере и на западе это ресурсный центр нашего Российского государственного педагогического университета имени Герцена, на юге это Ялта, на востоке Хабаровск, ну и, как я сказал, на западе тоже получается Российский государственный педагогический университет имени Герцена. Эта сеть в настоящее время охватывает уже 31 вуз, включая вузы, возвращенных с территории Мариуполя, Луганска, Донецка. И кроме вузов Миноборнауки, сюда входит Министерство просвещения, Министерство спорта, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры. Вот в данный момент сеть РУМ представляет из себя вот такое образование. Сеть РУМС занимается сопровождением высшего инклюзивного образования. Это сопровождение начинается с профориентации. Мы работаем в школах, где учатся дети с инвалидностью или ОБЗ. Мы работаем в специальных учреждениях профобразования и в других организациях. Мы сопровождаем студентов на протяжении всего периода обучения, оказываем им различную помощь психологическую и прочую. Кроме того, мы помогаем в содействии трудоустройству студентов. ИТРУМС проводит самые разнообразные мероприятия. Это и конкурсы профессионального мастерства, это различные вебинары, это курсы повышения квалификации для работников вузов и многие-многие другие спортивные мероприятия, культурные. На сайте «Инклюзивное образование РФ» все слушатели смогут потом посмотреть, какие мероприятия намечаются в этом году, и принять участие. Так вот, в каждом вузе в настоящее время должно быть подразделение, которое отвечает за сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Где-то это специальный отдел, где-то это специальный центр, где-то это просто специалист. Ну, все зависит от размера вуза. В небольшом вузе это может быть просто специалист, который обращается за помощью к другим преподавателям и другим лицам. В нашем вузе сопровождением обучения лиц с инвалидностью занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Кстати, на сайте РГПУ имени Герцена его страница есть. Ну, например, у нашего партнера Санкт-Петербургского государственного экономического университета есть центр обучения инвалидов и так далее. Таких центров много. И поэтому, когда студент пришел в вуз, в первую очередь он может обратиться специальное подразделение, которое занимается сопровождением обучения. Но, как правило, уже во всех вузах на этапе зачисления, когда студенты впервые приходят в университет, уже их встречают представители этих центров, выясняют, какие потребности у студентов, как им можно помочь в обучении, и намечают план дальнейшей работы.
Так как у нас радио ВОС, то возникает вопрос, например, по поводу ориентировки в пространстве. Приходит студент, который совершенно не знаком с территорией и аудиториями вуза. Вот здесь как организована помощь?
Значит, я сразу хочу здесь разграничить два вопроса, хотя вы задали конкретно по поводу вуза. Что касается ориентировки в городе, в населенном пункте, этим вуз не может отвечать за ориентировку в городе. Есть специальные реабилитационные центры. Скажем, в Петербурге есть реабилитационный центр, где проходят стажировку незрячие люди и где их обучают ориентировки по городу в общественном транспорте. У нас в вузе этим занимается, и во многих вузах аналогично, у нас в вузе этим занимается реабилитационно-образовательный центр «Инклюзия». Там есть и специалист, кстати, незрячий, который получил специальный диплом. Он обучает ориентировки, и, конечно же, это целая армия волонтеров. В первую очередь это одногруппники студентов незрячих, которые помогают им ориентироваться и в кампусе, и в каждом корпусе, где проводятся занятия или какие-то массовые мероприятия. Ну, я хочу сказать так, что инклюзия, она для всех, у тех, у кого нормальное зрение, у тех, у кого нарушено или отсутствует зрение. Поэтому здесь важно, чтобы взаимодействовали все студенты. И, как правило, когда к нам приходит студент незрячий, он сразу вливается в коллектив группы, сразу же находит себе друзей, не только друзей, и другие студенты ему помогают. Это, по-моему, естественно.
Скажите, пожалуйста, какими-то техническими устройствами обеспечивается или есть центр по печати по Брайлю с принтером или вот такая помощь?
Да, конечно. Во-первых, в нашем центре, в РГПУ имени Герцена, РУМС базовый, в нем находится разнообразная аппаратура. Это и читающие машины, их несколько у нас, которые читают любой текст, причем с разной скоростью. Можно настроить скорость комфортную для слушателя. Дисплей Брайля, естественно, у нас имеется также. У нас в корпусе, где есть РУМС и где расположен Институт дисплеевского образования и реабилитации, оборудована система «Говорящий город». Эта система существует в Петербурге. Я, к сожалению, не знаю, как насчет других городов, но в Петербурге она существует. Ею оснащен общественный транспорт, узловые станции метро, переходы, где наиболее оживленное движение, и в том числе вот эти корпусы в нашем университете. Что из себя представляет эта система? Любой человек может скачать ее бесплатно на телефон, и через наушники ему будет проводиться навигация. Например, вы проходите мимо деканата, или аудитория 200 такая-то находится сразу же за деканатом справа, и так далее, и так далее. Вы подошли к лестнице. Это очень удобно, и это помогает нашим студентам ориентироваться. Но надо сказать, что наши студенты проявляют инициативу и, в общем-то, довольно свободно ориентируются в корпусах. Есть даже такие, это наша выпускница, мы относимся к этому очень отрицательно, но она ходит по корпусу на каблуках и без трости. Это исключительный случай, я не призываю брать с нее пример. Mm-hmm. Я призываю к тому, что надо активно учиться ориентироваться в кампусе и в корпусах, где бывают студенты. Далее имеется у нас для слабовидящих студентов стационарные карманные увеличители. С различными фильтрами можно настроить светлый шрифт на темном фоне, наоборот, можно цветовые фильтры поставить так, чтобы настроить чтение текста наиболее комфортным способом. Ну и, конечно же, у каждого студента с нарушением зрения на ноутбуке имеется программа экранного доступа. Их сейчас много разнообразных, они с удовольствием пользуются. У нас имеется инженер, наш выпускник. Он окончил институт технологий. Он незрячий, и он консультирует всех пришедших в наш РУМ, как пользоваться этими приборами. Кроме того, любой студент из вуза-партнера может прийти в РУМС, распечатать что-то брайлевским шрифтом или поработать с этой аппаратурой. Ну и сейчас вузы тоже потихонечку эту технику осваивают. Кроме того, к нам приходят преподаватели, сотрудники вот специальных центров вузов, и они получают необходимые консультации.
Скажите, пожалуйста, а вот в общежитии какие-то определенные условия создаются? А есть ли студент, например, с собакой-проводником?
В общежитии главную роль играют студенты, которые помогают другому студенту, у которого отсутствует зрение, в ориентировке. И, как правило, встречают таких студентов очень хорошо, и завязываются хорошие дружеские отношения, и тут проблем нет. Где есть возможность, создают и направляющие для студентов с нарушением зрения. Но, опять-таки, здесь должна быть еще и активная позиция студента незрячего. Он должен активно овладевать вот этой ориентировкой. А помощь ему оказывают все. Что касается собаки-проводника. В каждом вузе, в каждом корпусе сейчас должно быть, у нас это есть, но и по правилам должно быть оборудовано место для собаки-проводника, где имеется кольцо, куда можно ее пристегнуть, имеется коврик, имеется миска с водой. Что касается того, что студент может привести собаку-проводника в каждой аудитории, это вопрос дискуссионный. И он не такой простой, как могло бы показаться с самого начала. Конечно, все собаки-проводники, они прошли замечательную школу. Можно сказать, они получили не то, что высшее образование для собак, а окончили аспирантуру, потому что это замечательные друзья людей, с которых они сопровождают. Но тем не менее, ну, во-первых, собака все-таки своим замечательным видом будет отвлекать других студентов, но это не самое главное. В конце концов, они привыкнут к этому. Самое главное то, что сейчас все больше и больше, как вы знаете, появляется людей с аллергией, в том числе с аллергией на собачью шерсть. И создавать условия для одних за счет ущемления прав других, на мой взгляд, это не совсем корректно. Поэтому я предлагаю собаку оставлять вот на входе, в теплом месте, и студент, владелец этой собаки, или, скажем так, друг этой собаки, поскольку здесь уже такая пара создается, он может в перерывах подходить, чтобы общаться с собакой, чтобы ей не было так одиноко и грустно. Я считаю вот этот вариант оптимальным.
Да, наверное, вы правы, но я в свое студенчество с собакой ходила по всем аудиториям. Разное случалось, конечно, но в целом аудитория, тем более вуза культуры, она очень даже дружелюбно принимала собаку, и даже в МГУ мы так с ней прекрасно учились. Даже был случай, когда звали на защиту диссертаций кандидатских, чтобы как-то немножко задобрить диссертационный совет.
Я все-таки полагаю, что этот вопрос надо решать индивидуально по отношению к каждому студенту, по отношению к его четвероногому другу и по условиям, которые есть в вузе. И я думаю, что в любом случае всегда этот вопрос может решиться так, что все выиграют.
Теперь, наверное, поговорим о том, к чему должен быть готов студент, первокурсник, когда приходит в вуз и приступает к учебе.
Ну, во-первых, студент должен быть готов к получению высшего образования. Высшее образование требует упорного труда от любого студента. Конечно же, если студент слабовидящий, тем более если он незрячий, от него это требует еще больших усилий. К этому надо быть готовым психологически, к тому, что придется прочитывать большое количество литературы, выполнять большое количество заданий, что даже в старших классах школы не такая нагрузка на обучающихся, как в вузе. Я бы не говорил об этом, если бы у меня не было таких немногочисленных примеров, но надо быть готовым к тому, что адаптируется в вузе, адаптируются условия, а не содержание программы. Форма подачи адаптируется, условия адаптируются с точки зрения доступности, а содержание программы надо освоить полностью, в полном объеме. Какие здесь могут быть трудности? Ну, во-первых, когда лекция проводится в сопровождении презентации, студент только слышит речь преподавателя. Поэтому на опыте нашего вуза как поступает? Преподаватель обычно дает в текстовом формате текст этих презентаций, и студент может готовиться самостоятельно. При подготовке к практическим заданиям, как правило, студенты незрячие занимаются с остальными студентами в паре. Особую сложность составляет чтение таблиц и математических, и других формул. И здесь, опять-таки, помогают консультации преподавателя, и другие студенты могут также рассказать об этой формуле, тем более, что на Брайле все эти специальные знаки есть. Поэтому особенно тем, кто поступает на технические специальности, здесь надо быть к этому готовым. Я опять-таки советовался с нашим выпускником незрячим. Он сказал, что с Брайлем здесь, да, конечно, эти формулы может быть их сохранить на Брайле, но во всяком случае здесь лучше в диалоге эти формулы осваивать и задавать вопросы преподавателю и своим однокурсникам. И, кроме того, студент, если он приезжает из небольшого населенного пункта в большой город, а тем более мегаполис, он опять-таки должен быть психологически готов к этому, хотя это очень трудно, потому что мы стараемся селить студентов поближе к кампусу, но, тем не менее, это не всегда возможно. В большом городе надо добираться до общежития. Тут помогают одногруппники. Но жизнь мегаполиса опять-таки требует адаптации. И, конечно же, здесь я хочу обратиться к родителям. Готовности к обучению может помешать гиперопека. Я не призываю не опекать своих детей. Нет, конечно, речь идет не об этом. Но все, что студент может сделать самостоятельно, он должен сделать самостоятельно. А то, что он может завтра сделать самостоятельно, вот в этом ему надо помочь, чтобы он на следующий день или через какое-то время освоил какие-то новые навыки. Кто не хочет чего-то делать, ищет причину, а кто хочет, ищет средства.
Александр Петрович, скажите, пожалуйста, а вот все-таки не секрет, что бывают случаи, когда студенты отчисляются. По какой причине чаще всего?
У нас чаще всего по здоровью. И тут, к сожалению, ничего не поделаешь, поскольку часто, нередко бывает так, что с нарушением зрения есть еще и какие-то другие сопутствующие заболевания. Что касается неуспеваемости, то этот вопрос решаем, можно уйти в академический отпуск. Но здесь, опять-таки, помощь преподавателей, других студентов, специалистов, психологов, консультации в ресурсном центре или в центре вуза. Все это помогает. Но если студент не успевает, потому что не хочет учиться, это очень трудный случай, и здесь, конечно, нужна помощь психолога. В этом случае активная позиция самого студента необходима. Без этого ничего не будет.
То есть можно сказать, что в первую очередь нужны коммуникативные навыки, да, самостоятельность,
да,
и желание,
да,
учиться.
И психологическая готовность, понимание сложности. Потому что, ну, не всем же надо иметь высшее образование. Человек себя может найти в самых разных областях жизни. И тому немало примеров. Можно стать высочайшим профессионалом в любой области. И не обязательно с высшим образованием. Если человек настроен получить профессию, которая требует высшего образования, то мы будем это только поддерживать и приветствовать. В заключение я хочу сказать, что инклюзия для всех. Мы должны построить инклюзивное общество так, чтобы каждый студент, и не только студент, так, чтобы каждый человек мог полноценно участвовать во всей, в общественной жизни, в культурной, в спортивной и так далее. И в нашем вузе все мероприятия инклюзивные. Другое дело, что у нас памятник архитектуры, но это уже касается людей на колясках, но мы находим, у нас есть подъемники и так далее. Ну а что касается лиц с нарушением зрения, вот у нас в октябре будет интеллектуальный фестиваль, где будут игры, типа «Что, где, когда», где будут викторины, посвященные Великой Отечественной войне, и многое другое. И это будет всероссийский фестиваль, информация будет разослана, мы ждем всех желающих, все инклюзивные команды для участия в этом фестивале. И последнее. Об этом я говорю уже несколько лет. Я считаю, что термин «инклюзия» со временем должен естественным образом отмереть. Ну, вот такой пример. В XIX веке женщина в университете была большой редкостью. Более того, все были против того, чтобы женщины получали высшее образование. Сейчас, и это совершенно естественно, высшее образование получает тот, кто может его получать, независимо от пола. Точно так же мы должны построить такое общество, в котором каждый член этого общества будет чувствовать комфортность, будет чувствовать свою необходимость и нужность и сможет получать в меру своих способностей, образования и профессию. Поэтому об инклюзии уже через какое-то время, надеюсь, никто не будет говорить.
Александр Петрович, а вот вы говорите, что студенты, соседи по общежитию, все помогают ребятам, да, с инвалидностью, да, с нарушением зрения. А вот какую-то работу с ними вы проводите? Например, как помогать? Или же сами незрячие, слабовидящие студенты уже как-то...
Да, естественно, есть, во-первых, методические рекомендации, а во-вторых, специалисты РУМЦ и специалисты Центра инклюзии собирают волонтеров и дают вот эти методические рекомендации, рассказывают, отвечают на вопросы, и это в таком постоянном формате.
И в заключение нашей беседы мы бы хотели услышать ваши пожелания для новых студентов.
Я желаю, чтобы нашли себе в ВУЗе хороших друзей, чтобы четко представляли свою цель и шли к ней упорно, через труд, но при этом студенческие годы являются одними из самых лучших в жизни, потому что это дружба, это участие в различных мероприятиях, наполняет жизнь радостью и смыслом. Поэтому в добрый путь, что я еще могу сказать.
Огромное спасибо, Александр Петрович, за такие важные советы и добрые слова. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Александром Петровичем Антроповым, директором ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц ОВЗ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
Свободное плавание.